По традиции сложившейся, учитывая, что доклад будет опубликован, тоже, кажется, немножко с отступлением буду говорить. Мне, кстати, вот не понравилось то, что вы сказали, Молдавии сдать Приднестровье. Из этих слов я понял, что вы нас за своих как бы не считаете. Но, что немножко обидно, потому что в Молдавии сейчас ситуация довольно очень сложная. И если честно говорить-то, мы боремся сейчас с румынской историографией, с соседним государством, которое долгие годы, вот уже лет 17, хочет нас подсоединить к себе. Причем наша, кажется, молдавская элита, она, скажем так, проявляет равнодушие, она не сопротивляется, а молдавская интеллигенция в основном стала румынской. И у нас парадокс. Молдавское государство защищает интеллигенцию национальных меньшинств. И как ни странно, несмотря на то, что у нас 17 лет был курс истории румын во всех учебных заведениях, как ни странно, что у нас, как говорится, государственный язык только один молдавский, и русский язык фактически, он, скажем так, законодательно не закреплен, а действующие акты начала нашей независимости утратили свою силу, где написано, что русский язык является языком общения в СССР, понимаете, уже утратили силу. Но несмотря на это, в Кишиневе звучит русская речь, несмотря на это, в Кишиневе выходит много газет на русском языке, телевидение на русском языке и так далее. То есть, и когда мальчики и девочки из молдавских сел, где внушают, что Кишинев – это румынский город, приезжают в столицу, то они вынуждены учить русский язык и через год-два начинают говорить по-русски. Ну, по крайней мере, ненормативную лексику они изучают сразу. То есть вот такая ситуация. Поэтому здесь, как говорится, в Приднестровье тоже, кстати, регион, скажем так, несколько странный. Я столкнулся в 2006 году, когда приднестровцы поддержали миссию украинцев в Молдове, которую Киев инициировал против нас. Для меня это был, честно говоря, шок. Если честно, я, как говорится, и когда вот эти вот миссионеры ездили в Приднестровье, и там их привечали и называли борцами за права человека, что они борются за, скажем так, за то, чтобы украинцы не стали русинами в Молдавии. Понимаете, как? Для меня это был немножко шок, потому что я не ожидал от Приднестровья. Потом я понял единственное, вы знаете, как ни странно, Приднестровье для того, чтобы сохранить свой статус, выгодна дестабилизация Молдавии. И любыми силами, даже, скажем так, работая против русских в Молдавии, они это будут делать. Значит, теперь перейдем.
У нас тут нет никого из Приднестровья.
Нет, ну вы знаете, я высказал свою точку зрения. Ну, кстати, вы не обольщаетесь, что руководство Приднестровья, скажем так, пророссийское. Это совсем не так. Оно, скажем так, в данной ситуации, чтобы сохранить, скажем так, непомерным трудом накопленное, оно ляжет под любого. Это было когда-то. Когда-то это начиналось, да. Но сейчас уже ситуация немножко с руководством Приднестровья другая. Теперь веду уже к русинам. Дело в том, что мне бы хотелось, чтобы мы не переносили реалии сегодняшнего дня на прошлое. Когда вот я, например, читаю, что, допустим, украинцев в Одессе в конце 19 века было столько-то, да не было тогда украинцев в Одессе вообще, были малоросы. А этноним малорос, он не идентичен этнониму украинец. Даже как русин не идентичен этнониму украинец. То есть мы должны где-то до 1917 года писать малоросы, русины и так далее. Да, ситуация сейчас изменилась. И сейчас, может, даже многое нельзя поправить. И сейчас вопрос, наверное, стоит, украинцы принадлежат к русскому миру. И в какой части они принадлежат к русскому миру? Мы не можем уже изменить то, что случилось. Мы не можем украинцев сейчас перевести в малоросов. Не можем Украину сделать Малороссией. Мы должны считаться, и мы пытаемся в журнале с этим считаться, что если люди имеют нормальную точку зрения по тому или иному вопросу, но они выражают ее, допустим, на том же украинском языке, и эти люди, скажем так, либо умеренные украинисты, с которыми можно говорить, и с которыми можно прийти к какой-то точке зрения, или эти люди помнят, что их предки были русинами, или эти люди понимают, что они русины, но они живут на Украине, сейчас они украинцы. Ну, мы с ними работаем, с этими людьми, и находим, как говорится, точку зрения общую. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы, как говорится, понимали, и раздел вот этот идет, он же не национальному признаку, а по идеологическому. Это было в конце 19 века. У нас в Молдавии это и сейчас происходит. То есть в семье может быть, допустим, отец молдаванин, сын или дочка румын. Понимаете? То есть это нормально. В нынешней ситуации, когда мы живем в так называемом демократическом мире, толерантность и так далее, у нас каждый может выбрать свою национальность. У нас даже случаи есть такие, что родители малороссы, не говорящие по-молдавски, а их сын, допустим, Петренко, он Петренко, историк у нас, он румынский националист. Бывает и такое. То есть... Дело в том, что вот в наше время иногда этническая принадлежность, она может быть, я бы даже сказал, не принадлежность, этническая, а человек идентичность выбирает даже по политическим, как говорится, по своим политическим настроениям. И многие у нас в Молдавии пишутся румынами, но никогда их предки румынами не писались. Понимаете, вот в чем дело. А таких у нас набралось 2,2%. Из этих 2,2% 1000 с лишним человек по переписи признало свой родной язык молдавский. То есть румыны, но говорят на молдавском. То есть, понимаете, каша в голове. И вот эти годы привели к тому, что люди оказались на перепутье этничности. То есть они уже не молдаване, но еще не румыны. И примерно же такая ситуация это была и в Галичине, и на Буковине где-то в начале 20 века. То есть велась идеологическая пропаганда австро-венгерскими властями. Они, как говорится, закрывали русские организации. Здесь я тоже должен сделать отступление. Я считаю, что русинское движение, оно было прорусское. А украинское движение, оно же не русинское. Те, кто считал себя украинцами, правильно, они не были русинами. Согласны со мной? То есть они не русины, они украинцы. Это другой уже этнос. Я где-то лет 5 назад, работая в архиве, нашел газеты 1914 года о интересных событиях, которые мне показались, ну, ситуация даже показалась несколько парадоксальной. Я вот решил сегодня сделать сообщение именно по этой теме. Начну я со слов Михаила Иосифовича Меньшикова. Две цитатки приведу его. «О громком угрорусском процессе, обратившем на себя внимание всего света, я до сих пор не в состоянии был написать ни слова. Скажу откровенно, стыдно было. Мне стыдно и больно следить за подробностями процесса, как человеку, стоящему на берегу, тяжело видеть утопающих, которым не в силах помочь. Чувство стыда усилилось сознанием, что часть вины за это несчастье, и, может быть, подавляющая часть, падает на нас, Россию». Вторая цитата. «Вот до какого позора додремались мы. В Киеве, в лоне матери городов русских, раздались крики «Долой Россию!». В Киеве, где народ русский принял крещение и откуда вместе с Новгородом пошла наша государственность, сложилась змеиная измена, преступной низости, которой нет предела. Есть, впрочем, еще нечто более возмутительное и бессовестное, чем этот подлый бунт, сентиментальное с разных сторон потворство ему». В начале 1914 года, накануне войны, произошло два события, которые можно рассматривать в свете столкновения двух проектов. Создание большой русской нации и украинского, который исключал общерусскую идентичность. С одной стороны, это в Австро-Венгрии второй Мармарош-Сигетский и Львовский процессы. Это обыск и закрытие черновицкой газеты «Русская правда», арест ее издателя и редактора. То есть события, когда русины были репрессированы только за то, что они считали себя частью русского народа, частью православного мира. А с другой стороны, это мероприятия, проведенные в России к столетию со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко 26 февраля, и которые были использованы для антигосударственных выступлений. Начну с первых событий. Накануне Первой мировой войны австро-венгерские власти предприняли ряд мер для того, чтобы ликвидировать русинское движение в Галичине, Буковине и Угорской Руси. Я еще раз оговариваю, что под русинским я понимаю движение населения Галицкой, Буковинской и Угорской Руси, которое считало себя как часть русского народа. И наиболее эффективным средством борьбы стало обвинение русинов в государственной измене и шпионаже против России. Второй Мармарош-Сигетский процесс, он начался в январе 2013 года, закончился в марте 1914 года, в Мармарош-Сигете. Сегодня это румынский город Сигету в Мармации. Вот то, что я отец Дмитрий говорил, часть Марамуриша, которая отошла к Румынии, уже румынизирована. Это был первый массовый процесс в Австро-Венгрии, когда было привлечено сначала 189 человек, в основном это крестьяне, которые обвинялись в подстрекательстве против мадьярского народа, греко-католического вероисповедания, греко-католического духовенства, а также в нарушениях венгерского законодательства. Это крестьяне, которые перешли в православие. Это парадоксально, потому что рядом находилась Буковина, аннексированная Австрии в 1774 году, где основное вероисповедание было православное. И также еще обвиняемым в вину вменялось то, что они читали газету «Русская правда», которая совершенно легально выходила на той же Буковине в Черновцах. Интересно, что этот процесс широко освещался российской прессой, в том числе либеральной. Я здесь буду приводить цитаты из газеты «Русское слово», которые, кстати, и Меньшиков публиковал свои письма, также газеты «Речь», это центральный орган кадетов, одним из редакторов, который был Милюков. Сам этот процесс, он был явно, кажется, сфальсифицирован, что видно даже из зачета корреспондента «Русского слова» и корреспондента «Русская речь». Даже когда прокурор задавал вопросы тому же, кажется, одному из обвиняемых Алексею Кобылюку, который был канонизирован Русской Православной Церкви, он святой Алексей Кропоторосский, когда его спросил председатель суда, зависит ли афонские монахи от русского патриарха в Константинополе, то есть говорил о том, что венгерские власти даже и не знали структуру Русской Православной Церкви, в то же время они обвиняли людей за переход в эту Православную Церковь. Обвинение было и в том, что они в молитвах славят царя, хотя обвиняемые показывали, что они это вычеркивают из молитвословов. И чем этот процесс еще характерен, что профессиональный провокатор Дулешкович, он в принципе давал показания против своих собратьев, будучи тайным агентом полиции, он их провоцировал на разговоры, и в конце концов это было использовано против них. Также было еще в этом процессе переводчик переводил неправильно на венгерский язык, это заносилось в протокол, из-за чего люди, как говорится, получили значительные сроки и денежные штрафы. Самое интересное, как восприняла это общественность славянская в той же Австро-Венгрии. В Праге, в Вене проходили митинги в поддержку угрорусов. В основном, как говорится, активность проявляли именно чехи. И, кстати, я должен сказать, что защитником-то, адвокатом у угрорусов был именно серб. Их защищал сербский адвокат. То есть все славяне Австро-Венгрии поддерживали угрорусов, кроме украинцев. Украинофильские газеты в Галичине, наоборот, кажется, призывали австрийское правительство покончить с русофильством. С русской стороны на процессе присутствовал граф Бобринский. Он руководил Галицко-Русским союзом в Санкт-Петербурге. И он дал показания. Кстати, вот это вот то, что вот политика России тогда отличается от политики России сейчас, что Россия никак не поддерживает ни галицкие организации, ни угорские организации, не финансирует их газеты, не финансирует их лидеров. Что союз его занимается только литературно-культурной деятельностью и направлен против движения украинства и полонизации. Ну, такая ситуация сейчас. Я только сейчас немножко отклонюсь. До этого говорили, как в Сербии, господин Милошевич говорил, как в Сербии происходит, как Украина, как говорится, возводит академиков и так далее. У нас такая же ситуация в Молдавии. У нас от украинской научной общественности один академик. У нас финансируются издания Украины, различного рода литературы. У нас финансируются многочисленные украинские организации. То есть это есть тоже. Как, у нас, как у вас, примерно, тоже. Я не знаю, у вас один академик украинский? У нас, например, один. Академик украинский у вас один? То есть он одновременно и молдавский академик, и украинский академик. То есть это единица, которую Украина выделяет нам, для Молдавии. Нет? Есть все. Хорошо. хорошо, есть. Так.
Я один домашний.
Ну, у нас тоже так же. Так. Ладно, и мне уже, кажется, намекает, что пора дискуссию заканчивать. Процесс закончился в марте. Все, в конце приговорили 32 человека к денежным штрафам и тюремному заключению. А Алексей Кабалюк был приговорен 4 годам, 6 месяцам заключения и штрафу 100 крон. Надо отметить, что шпиономания в Австро-Венгрии началась чуть раньше. Это пик ее приходится на 1914 год. Например, аресты в Буковине начались еще в 1909 году. А в 1910 году чиновницкая полиция завела 6 уголовных дел и арестовала 14 человек. То есть эта политика Австро-Венгрии продолжалась она довольно длительное время по, как говорится, ликвидации русинского движения на Буковине, Галичине и Угорской Руси. Пару слов о закрытии газеты «Русская правда». На Марморо-Сигетском процессе присутствовали руководство, редактор и издатель газеты «Русская правда». Это Гировский и Цурканович. И газета освещала этот процесс. В результате чего 6 января 1914 года был в редакции произведен обыск в Черновцах. Арестованы Гировский. Им удалось сбежать в Россию через Бессарабию. После этого движение русинское на Буковине, оно, по сути дела, прекратилось. Одновременно шел процесс и во Львове в марте. И во Львов приехали члены Государственной Думы Российской. И они, как говорится, пришли и сразу, как говорится, поклонились осужденным и расцеловались с ними в зале суда. Но, опять же, я, как говорится, закончу сейчас с процессами. Просто скажу одно, что газета «Речь», интересно, мне понравилась ее газетная одна публикация, одна, она написала: «Само собой разумеется, что подобный ультиматум Австро-Венгрии могут поставить только деятели русско-галицкого общества». В ответ на собрание, которое было проведено в Санкт-Петербурге графом Вобринским, когда он заявил о том, какие вопиющие нарушения творились на этих процессах, что это были процессы против всего русского народа. И газета написала, что русское же общество в подлинном смысле воевать с Австрией за угрорусов не собирается. И одновременно, в это же время, украинская общественность России готовится проводить столетие со дня рождения Шевченко. Левые и либеральные газеты начинают освещать эту подготовку. Здесь вопрос такой, что собрание Киевского клуба русских националистов, который возглавлял малорос, уроженец Полтавской губернии Савенко, оно обратилось в правительство с тем, что все эти мероприятия, они приобретут антигосударственную окраску. И поэтому Министерство внутренних дел рекомендовало не придавать мероприятиям официальный характер. И в ответ на это есть. И в ответ на это 19 февраля запрос в Государственную Думу от либеральных депутатов по поводу запрета чествования Шевченко. Еще раз говорю, запрета не было. Была просто рекомендация не придавать мероприятиям официальный характер. И здесь интересно, была полемика между рядами депутатов. Основная это шла между Милюковым и между Савенко. Милюков отстаивал права кавыца украинцев на автономию в составе России, представляя украинское движение большим и мощным, что на самом деле, конечно, в России тогда не было. Украинство сейчас была лишь небольшая часть общества, да и мне кажется, что украинцы что-то и делились на две части. Одно дело, когда помещик Полтавской губернии ходит в малороссийской одежде и говорит на малороссийском диалекте и пишет на нем, не выдвигая политических действий. Другое дело, когда под это подводится политическая основа и обоснование, что украинцы это никакого отношения к великороссам не имеют. Совершенно разные вещи. И я приведу слова из речи русского националиста Савенко, который написал: «Величие России основано на том непреложном факте, что единый, целокупный, великий, 100-миллионный народ и народческие окраины не дадут особенно величия России и не умолят его. Но когда в самое тело единого русского народа вобьют клин, когда его расщепят на две части и бросят друг против друга, то в конце концов совершится страшное дело и встанет реальная опасность для целости империи. Умейте смотреть вперед. Если ваш русский разум и ваше русское сердце говорят вам, что нужно беречь эту цитадель государства, то всякий враг, который попытается проникнуть в эту цитадель и нанесет удар в сердце государства, должен встретить решительный отпор. И вы не должны вставлять палки в колеса правительства, стоящего на страже целостности и величия России. Прошло время, и вот эти слова оказались они пророческими. В то же время, через 25 лет, тот же Милюков в своих мемуарах признает, что он тогда ошибся. Но уже было, увы, поздно. Уже процесс пошел.